человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в студии «Радио Свобода» только один гость – судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков. Его история знакома нашим постоянным слушателям и посетителям сайта «Радио Свобода». Дмитрий Новиков решил обнародовать факты коррупции в судах Краснодарского края и сам чуть не угодил на тюремные нары. Точнее, в следственном изоляторе его все-таки несколько дней продержали. Прокуратура считает Дмитрия Новикова виновным в коррупционных действиях. Заявление о коррупции в судебных органах. Что это? Борьба с ветряными мельницами или попытка избежать уголовной ответственности? Вот на этот вопрос сегодня мы попытаемся ответить вместе с гостем в студии «Радио Свобода» Дмитрием Новиковым. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И я считаю, что сегодня представляется просто уникальная возможность задать вопросы о том, как живут вообще судьи. Ну, конечно, Краснодарский край глубинкой-то не назовешь, но тем не менее в отдаленных регионах, потому что большинство новостей приходит как раз из судов там Московского городского, районных судов Москвы и Верховного суда. И журналисты их радостно освещают, все, что там происходит, и совершенно непонятно при этом, что творится в регионах. Так вот, расскажите, пожалуйста, нам, Дмитрий, как же так угораздило вас вдруг возмутиться и выступить против собственных коллег и заявить о том, что они взяточники и коррупционеры в ваших краснодарских судах, судах Краснодарского края, да? Я так понимаю, что непосредственно о городе речи не шло.
Ну, здравствуйте. Во-первых, прекрасное предисловие. Сразу несколько вопросов и несколько уточнений. Ну, во-первых, не чуть угодил, а действительно угодил, и не несколько дней, а 8 месяцев и одну неделю я провел в следственном изоляторе, доказывая свою невиновность и непричастность к тем преступлениям, о которых мне сообщали.
Причем вы тогда находились в статусе судьи, ну, фактически, или нет?
Вы знаете,
это же тоже целая запутанная история с тем, как у вас был статус.
Вы знаете, я думаю, что простым людям, конечно, неинтересно слушать сухое изложение правовых норм, но те механизмы, которые были применены в отношении меня, они, конечно, абсурдны и удивительны. Это, наверное, первый случай в мировой истории, когда человека можно лишить полномочий или уволить задним числом, то есть 4 годами ранее решения о его увольнении. Поэтому это очень необычный случай, который сейчас рассматривается Конституционным судом Российской Федерации и уже был рассмотрен таким органом, как дисциплинарное судебное присутствие. Это суд для судей и над судьями, который принял незаконными, признал незаконными все решения, которые были приняты в отношении меня. Вот и сейчас как раз я отвечаю на ваш вопрос.
Да, чего
отличается ли правосудие на территории Краснодарского края от правосудия столичного? Конечно же, отличается. Поэтому самым сложным и самым трудным является найти в себе силы и выдержать тот длительный период времени, который необходим простому человеку, проживающему в отдаленной станице края, Краснодарского, Ростовской области, Ставропольского, до Москвы, где все-таки общественные и гражданские институты, они более демократичны, и гласность, публичность может быть обеспечена. Поэтому, что же, как вы сказали, угораздило?
Да, вот вы же работали себе в Хостинском районном суде, и все у вас было замечательно. Спустя какое-то время, я очень коротко, спустя какое-то время вы самостоятельно подали в отставку. Вы решили больше не работать в этом суде.
В Хостинском суде,
да. И ушли. После этого, спустя там 2 года, насколько я понимаю, вы вдруг приезжаете в Москву, идете в Генеральную прокуратуру, в администрацию президента и сообщаете о
ФСБ,
том...
ФСБ, Следственный комитет.
Вот, и сообщаете о том, что, оказывается, в Краснодарском краевом суде работают взяточники, и расписываете полностью схему, да? Это, я так понимаю, вот обстояли дела?
Ну, в общем, вы знаете, это право каждого выбирать образ той жизни, которой он собирается жить и как он живет. Каждый человек выбирает образ жизни, принципы, в соответствии с которыми он будет жить, и как он будет строить свою карьеру и будущую жизнь.
Я сейчас переиначу вопрос. Да. Мне совершенно не хочется тут на вас, что называется, наезжать, да, но это вполне логичный вопрос, который приходит в голову любому слушателю. Почему ж, пока вы работали в суде и работали судьей, вы сидели себе и молчали, и ни о чем не рассказывали? А когда вы ушли из этого...
Вот в этом начинается первое заблуждение и то, о чем невозможно было говорить раньше. Свои заявления я делал с 2005 года. Я обращался в квалификационную...
А суд вы пришли в 2003?
Нет, я судьей был назначен в 1999 году, а в город Сочи я был назначен в 2000 году, и с тех пор там исполнял свои обязанности. Поэтому в этом пытаются убедить, что я начал писать заявление спустя 2 года после ухода. Но это не так. Я начал писать свои заявления и обращения с 2005 года. Вы знаете, очень легко, сидя в судейском кресле, призывать людей и народ к тому, чтобы они реагировали на факты преступлений, чтобы они защищали себя, свои права, своих близких, чтобы они не лгали, чтобы они свидетельствовали о том, что стало им известно. Вы знаете, призывать, сидя в теплом кресле, со стороны, будучи защищенным от всех возможных неприятностей, очень легко, но очень трудно попробовать самому это сделать. Знаете, у нас укрывательство преступлений является тоже преступлением, и поэтому судья, как сказано у нас в законе, должен избегать всего того, что может умалить честь, достоинство и авторитет судебной власти, и быть примером для других, и на примере своих действий побуждать граждан к соблюдению законности.
То есть вам стали известны какие-то факты.
Но вы знаете, это настолько элементарные вещи, если бы процесс ко мне приходят люди. Мы, конечно же, с ними не знакомы. Очень много людей обращаются в суд, и нагрузка у судей невероятно большая. По всей стране в Хостинском суде это очень маленькая нагрузка. В один из прекрасных дней в судебном заседании встают люди и говорят: «Ваша честь, мы никогда не обращались в суд, мы никогда не обращались в администрацию, мы никогда не просили, чтобы нам кто-то выделил землю или иное имущество. Мы пенсионер и библиотекарь, у нас 3000 рублей зарплата. Ваша честь, мы полагаем, что наши имена были недобросовестно использованы в чьих-то коммерческих интересах. Просим вас отменить все решения и постановления главы о выделении нам земли». Ну, что сделать человеку? Это, знаете, как у нас ситуация с кредитами.
А с чего люди вдруг решили добровольно отказаться от земли?
Нет, для людей было удивление, когда они были вызваны в суд мною в соответствии с теми списками, которые официально поступили мне на рассмотрение. Угу. Для людей это было удивление. Люди исполнили свою обязанность гражданскую.
А то есть они никогда не знали,
конечно,
что они являются?
Люди получили повестку, приходят в суд, и в суде узнают невиданные факты, что они богатейшие люди с невероятным имуществом, стоимость которого исчисляется в миллионы долларов.
То есть не то, чтобы они от него отказываются, а просто они вообще...
Они были удивлены, что они его получили когда-то. Угу. Но это было для них удивление, конечно же, это было удивлением и для меня. Я накладываю арест на эти земельные участки, пересматриваю все решения, в соответствии с которыми глава города обязан был им выделить, и пересматриваю решение об обязанности главы города предоставить гражданам эти земли, потому что это соответствует закону и волеизъявлению граждан. Если вы не хотите, то навязать вам имущество нельзя. Это и стало причиной всех моих злоключений, потому что под списками этих фамилий оказались действующие судьи города Сочи.
В смысле под списками этих фамилий?
Значит, интересы этих людей представляли действующие судьи Адлерского районного суда города Сочи и Хостинского, в том числе и мой председатель. Его жена была указана фермером. Конечно же, наложил арест на эти земли и не позволил им реализовать эти земельные участки. Мне стали поступать угрозы, расправы. Самые настоящие. Мне обещали посадить, убить, расстрелять. Ко мне приезжали бандиты. И я, как судья, почувствовал свою полную незащищенность. Я обратился с заявлением в квалификационную коллегию судей Краснодарского края. Я обратился к лицам, которые были в своем заседании. Всех объяснения, показания были записаны в протоколе. И я по наивности своей полагал, что...
Вот сейчас-то все и разберутся.
Да, что все разберутся, все настолько очевидно и ясно, и что, знаете, коррупция где-то далеко, и она ее так легко победить, как мне казалось раньше, по детской своей наивности, что все будет правильно, законно, и, конечно, я постарался проявить смелость и героизм. Но, знаете, трезвость наступила тогда, когда по лицу пачкой документов начальник следствия, следственного дела УФСБ, говорил мне, что «Дмитрий, ты забыл, что право – это возведенная в закон воля господствующего класса, а ты к этому классу не относишься, и воля этого господствующего класса заключается в том, чтобы ты сидел, и мы тебя посадим». Возникает вопрос, а как же можно посадить судью? Как же это? Он у нас неприкосновенен, он у нас защищен гарантиями. Вот поэтому и была придумана схема лишения полномочий судьи задним числом, чтобы с одной стороны он вроде как судья, а с другой стороны и обычный мужик, которого можно сегодня брать, в милицию закрывать, дубинками бить, получая от него необходимые показания.
Скажите, а вот эта история случилась, вот когда вам такие слова сказал начальник следствия, вот сразу после того, как вы написали первое заявление о фактах коррупции в... суде.
Значит, я ушел из Хостинского районного суда, выразив свое нежелание работать с новым руководителем, который пришел из Адлерского суда, и жена которого была фермером, и уехал жить в город Москву. Я собрал документы на должность судьи Московского городского суда. У меня были встречи с очень известными людьми, политиками, с людьми из администрации президента, в том числе из кадровой комиссии. Мне было предложено войти в Союз юристов России, который был образован и создан по инициативе президента нашей страны, и через него войти в состав высшей квалификационной коллегии судей. Я действительно полагал, что это все возможно, что открытые процедуры и мои открытые заявления позволят обеспечить объективный подход ко мне как к личности. Но потом я уже понял, что переход в Москву и назначение меня на московские должности сделает меня недосягаемым до тех судей, о преступлениях которых я стал сообщать.
То есть вам отсюда было бы легче с ними бороться?
Это даже не бороться мне с ними, это позволило бы объективно рассмотреть мои заявления, и это не позволило бы им влиять на меня. Вот тем способом, как они повлияли. Потому что как можно судиться с судьей, с ним же и у него же? Это же абсурд.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после короткого объявления.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков. Сегодня мы пытаемся разобраться в таком вопросе. Вот заявление о коррупции в судебных органах или правоохранительных. Это что, сделанные сотрудниками, действующими или недавними этих органов? Что это такое? Борьба с ветряными мельницами или попытка избежать уголовной ответственности? А главное, вообще она приводит ли к каким-то реальным результатам? Удается ли эту коррупцию победить? Потому что вот многим нашим слушателям известна история, в том числе и Григория Чекалина, прокурора отставного, Михаила Евсеева, отставного сотрудника уголовного розыска, которые тоже решили тут заявлять о фактах коррупции и рассказывали об этом, в том числе и видеообращениях к президенту, и в итоге оба сидят.
Значит,
Дымовский опять. Ну, Дымовский, собственно, стал первым таким героем.
Страдальцем.
Известным многим в этой стране. Это было его видеообращение, наибольшее число просмотров, пожалуй, получило.
И обратите внимание, он же просидел 2 месяца. А потом они разобрались и отпустили. Оказывается, сроки давности прошли.
Так вот, поясните мне, пожалуйста, Дмитрий, видите ли вы вообще какую-то возможность, реальный эффект от подобных вот действий и заявлений? Вы же сами знаете, да, что вы же сказали о коррупции, вот вы рассказали об этом деле, о том, что все судьи вдруг оказались города Адлера, вдруг оказались фермерами, поэтому или там их члены
семьи. Было много о чем сказано.
Да? И вот, пожалуйста, то есть вместо того, чтобы начинать проверку, случилось то, что случилось.
Дело в том, что завить-то завил, но потом готова была дать все, что у меня есть, чтобы застрелили, потому что очень трудно те муки выдержать, которые человек испытывает в следственном изоляторе. И все эти разговоры о соблюдении прав, об оказании помощи, о том, что все там правильно и законно, это, конечно, сказки, блеф, это фантастика. Мы еще далеки от той системы, где человек, даже содержащийся под стражей, может хотя бы жалобы писать свою защиту. Поэтому победить коррупцию, конечно, бы очень хотелось. Конечно, бы хотелось, чтобы наше общество стало другим. Но вы знаете, у нас в Конституции написано, что права человека являются высшей ценностью нашей страны. Это высшая ценность.
В Конституции право. Вообще очень много хороших вещей.
Да, и они обеспечиваются правосудием. Но когда мы ставим на чашу весов, с одной стороны, права человека, эту высшую ценность, каждого из нас, нашей жизни,
Конституции.
А с другой стороны, мы ставим честь мундира. И вы знаете, и получается, что честь мундира становится выше ваших прав. И поэтому даже когда следствие, прокурор, суд допускают ошибку, они не готовы ее признать. Потому что признание ошибки, которую допустил следователь, прокурор, судья, это подтверждение их некомпетентности, непрофессионализма и основание для их увольнения.
Может быть,
поэтому
было бы логичнее устраивать...
все бьются не за ваши права, а все бьются за тот дивный образ, который пытаются создать о себе все эти лица, что они не могут допустить ошибок в своей деятельности.
Так, может быть, было бы логичнее ожидать, что вот эти все лица устроят показательную уборку, как это любят очень делать в России, и тогда вот будет неповадно другим прокурорам и судьям взяточничать или там еще действовать как-то недобросовестно. Этого
конечно.
Же... Почему это происходит выборочно? То есть мы же помним дела так называемые оборотнях в погонах. Вот этих людей же по какому-то принципу выбирали из всей массы, ну, для того, чтобы продемонстрировать, что произойдет. Или нет, или случайно их нашли. Когда идут процессы над судьями. Я знаю, что квалификационные коллегии судей выносят множество решений, ну, конечно, их там не тысячи и не сотни, но решений о том, чтобы лишить должности того или иного судью. И многие действительно вот эти вот решения, они вполне себе обоснованы, потому что судьи бывают разные.
Вы сразу так много вопросов задаете. Давайте мы будем постепенно их отвечать, чтобы каждый из них
вопрос-то,
это очень интересно.
Нет, вопрос-то, собственно, один здесь.
Показательные процессы, конечно, они были, есть и будут с времен Инквизиции. Вы знаете, у меня в Красноярском крае колоссальное количество моих коллег-сторонников. Это судьи, порядочные, нормальные, действующие судьи, которые при встрече со мной высказывают мне слова поддержки, укрепления моей силы и говорят, что, Дмитрий, ты единственный, кто за 15 лет осмелился сказать об этом вслух. Ты сказал об очевидных вещах. Дело в том, что кому ты сказал? Тому, кто должен с этим разобраться. Поэтому, конечно же, чем хуже будет сделано мне, тем меньше желающих появится об этом говорить. Потому что, ой, как трудно поменять теплую и мягкую постель на тюремные нары и из них доказывать свою правоту.
То есть вас поддерживают судьи, как вы говорите, в Краснодарском крае?
Тысячи судей меня поддерживают.
Ну, как бы это вот... Негласная поддержка такая. Точнее, она вам в лицо.
Я же не вправе требовать от людей героизма. Понимаете, героизм – это, знаете, такое редкое явление. Вы знаете, у нас великая страна, действительно, но у нас в истории нашей страны были расстреляны миллионы граждан, которым не хватило крепости духа, которые признали вину, у которых не хватило физических сил. Поэтому говорить, что все граждане нашей страны должны проявить героизм в борьбе с коррупцией, мы, конечно же, не можем. Для этого существует государство, чтобы государство помогло людям разобраться, спасти и обеспечить их права.
Ну, получается, что если говорить конкретно о вашем случае, государство вовсе не заинтересовано в том, чтобы помогать людям защитить их права, а заинтересовано в том, чтобы по-тихому этот скандал...
Ну, не могу так сказать, потому что государство в то же время сильный, сложный механизм. Его нужно заставить действовать. Поэтому мне, конечно, было немножко легче, чем другим, потому что, ну, я судья с большим опытом работы, я имею ученую степень, мне легко было писать. Я писал всем тем, кто находился рядом со мной, жалобы. Но простому человеку, который не обладает юридическими знаниями, который не имеет денег на оплату адвокатов, добиться по своей правды и правоты, ну, просто невозможно.
Давайте послушаем Геннадия. Он дозвонился из Ленинградской области на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, Дмитрий, огромное вам спасибо, что вы нашли мужество вот рассказывать о тех проблемах коррупции, которые творятся в судейском корпусе. И хочу вам выразить слова поддержки, честное слово. Мало у нас таких людей, было бы больше, и жизнь другая была. Вот Дымовского помню. Помню Игоря Матвеева, который заявил о том, что кормят собачьими консервами солдат. Где он? Сидит тоже. И, в общем, вопрос мой заключается в том, почему ни президент, ни премьер не поднимут свой голос в защиту от таких людей, как вы, Дымовский, Игорь Матвеев и другие. И у меня создается впечатление, не является их окружение, они сами заводилами вот этой коррупции. Спасибо большое.
Геннадий, спасибо за ваш вопрос. Но мне кажется, что вы его не совсем туда адресовали, да? Потому что довольно сложно будет и Дмитрию, и мне.
Да нет, почему же? Нет, спасибо большое за слова поддержки, за, я думаю, все-таки правильный вопрос. Дело в том, что, конечно же, мы все уповаем на президента, на премьер-министра, которые придут и в один миг все решат. Но, вы знаете, президент не может войти в каждую семью и войти в каждое дело, вникнуть. У него на это не хватит ни времени, ни сил. Для этого он делится своими полномочиями с прокуратурой, Следственным комитетом, судебной системой. И, конечно же, самым правильным, самым успешным способом это было бы инициатива на местах. Знаете, меня всегда очень удивляет, когда вот многие люди, которые стоят возле суда, говорят, ой, надо с вилами там куда-то идти, надо брать власть в свои руки, там дороги прикрывать. Это глупость, этого ни в коем случае делать никогда нельзя. Но мужество можно проявить в написании жалобы, поддержать там, попробуй с плакатом выйди в одиночный пикет. Это страшно. У меня вот мать выходила на одиночный пикет перед судом и обращала внимание общественности на существующую проблему. У нас по закону написано, что процессы у нас гласные, открытые, публичные, что суды проходят публично.
Но в случае, если не было вынесено решение...
Ну, о закрытом рассмотрении. Ну, это очень редко, это очень редко. Все процессы у нас открытые, и принципы основополагающие – это гласность, открытость и публичность. Но попробуйте зайти в здание суда.
Если у вас нет документов.
Да даже если у вас есть документ, паспорт, вы не зайдете в большинстве случаев в здание суда и в зал судебных заседаний. И поэтому нам не нужен тайный и скрытый суд. Нам нужны открытые суды и общественное мнение относительно тех или иных спорных вопросов. Поэтому страшно, и источник коррупции в чем? Это в следствии, прокуратуре и суде, которые сегодня не являются самостоятельными и независимыми органами. Очень страшно видеть праздники, вечеринки различные, где за одним столом сидит судья, прокурор и начальник следствия.
А как бы им не
и все
сидеть?
Они друзья, и все они друзья.
Ну, конечно, они же вместе учились на юрфаке в одном институте. Да. Если город небольшой, сейчас же, в принципе, насколько я понимаю, такой системы, как распределение-то, по большому счету, и нет. И если они все вместе вот здесь учились, у них студенческое прошлое веселое, то почему, когда они получили должности, им бы вместе и в баню не ходить?
Вот об этом же я говорю. Зачем сегодня судья Иванов будет отменять постановление прокурора Петрова, если товарищ Петров от этого пострадает и должность потеряет? Зачем же он будет себе врага приобретать
на волнах,
в его лице?
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков. Сегодня мы говорим о борьбе с коррупцией в судебных правоохранительных органах. Не является ли она борьбой с ветряными мельницами? Оставайтесь на волнах Радио Свободы. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу сегодня, как ожидается, обсудит с президентом Каролосом Папуалисом создание нового коалиционного правительства. Выступая вчера в парламенте, премьер подчеркнул, что главная задача нового кабинета – добиться принятия условий, на которых ЕС и МВФ предоставляют Греции финансовую помощь для избежания дефолта. Накануне греческий парламент большинством голосов выразил доверие правительству Папандреу. В Ираке в результате четырех взрывов погибли 4 человека, еще 11 были ранены. По информации полиции, 4 мины взорвались в городе Таджа, около дома лидера проправительственных военизированных формирований Ясины Иссы Дауда. В числе погибших его брат и жена, а сам Дауд не пострадал. В Нальчике Родственники Аслана Черкесова, признанного виновным в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, попытались перекрыть автодорогу «Кавказ» в знак протеста против приговора. В конце октября Мосгорсуд назначил Черкесову наказание в виде 20 лет колонии строгого режима. В России открыт Центр защиты правозащитников. Новая структура создана Московской Хельсинкской группой и Международным молодежным правозащитным движением в партнерстве с Межрегиональной ассоциацией «Агора» и правозащитным центром «Мемориал». На границе Киргизии и Таджикистана в субботу произошло землетрясение магнитудой 5. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. На северо-востоке Нигерии не менее 60 человек погибли, около 100 были ранены в результате серии нападений боевиков. В пятницу вооруженные сторонники радикальной исламской секты совершили несколько взрывов и обстреляли не менее 3 полицейских участков и церквей в городе Дамоту-Ру. Этим событием предшествовал совершенный смертником взрыв около военной базы в городе Майдугури.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня судья Хостинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков. Сегодня мы говорим о том, заявление о коррупции в судебных органах приводит ли к борьбе с этой коррупцией, или это такая борьба с ветряными мельницами и попытка избежать часто собственной какой-то ответственности, если речь идет о людях, которые сами когда-то были судьями или работали в правоохранительных органах. Вот телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. У нас есть дозвонившаяся, это Светлана Николаевна из Сочи. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Вот как раз Дмитрий тоже из Сочи, наверняка вам известна эта история.
Здравствуйте, Дмитрий Владимирович, здравствуйте, уважаемая Радио Свобода, здравствуйте, уважаемые журналисты, коллеги. Я звоню вам из Сочи, и вы знаете, вот что бы я хотела сказать, скорее всего, это не вопрос, а это вот констатация факта, который существует на данный момент. Борьба с коррупцией – это очень и очень сложное дело. Вот стоило мне взять интервью у Дмитрия Владимировича, которое было опубликовано на сайте Каспаров.ру, как на меня обрушился шквал просто, ну, вы знаете, даже не передать чего. То же самое было и с Дмитрием Владимировичем, и посадка в тюрьму. Вот я хочу сказать и про его адвоката, очень уважаемого и честного, и порядочного Михаила Беньяша, который находился год в тюрьме только за то, что он осмелился его защищать. И вот я как журналист испытывала и продолжаю испытывать огромный натиск. Но вот я думаю, от кого он исходит. И на мой взгляд, исходит он именно от судей, исходит от Следственного комитета и так далее. Так вот мой вопрос к президенту, наверное, а не Дмитрию Владимировичу. Когда же все это прекратится? Когда мы начнем осуществлять план «Единой России» по борьбе с коррупцией?
Светлана Николаевна, подскажите, вот вы, как журналист, человек с места, можете ли сказать о том, что после заявления Дмитрия Новикова, заявлений его в следственные органы, в правоохранительные органы о фактах коррупции, что-то изменилось в лучшую сторону, и коррупционеров, может быть, как-то призвали к ответу?
Вы знаете, изменилось, по-моему, только в худшую сторону. Стали гнобить журналистов, адвокатов, самого судью, правозащитников. То есть идет массированный, очень страшный просто бандитизм со стороны вот людей, которые находятся у власти. Да. Это огромная сила. Это, знаете, все равно, что бороться с цунами. Я не знаю, что с нами будет. Вот я просто пытаюсь говорить об этом, чтобы все слышали. Если что-то случится или с Новиковым, или со мной, или с Михаилом Беньяш, или с правозащитниками, вот, например, Михаил Винюков преследуется, значит, то это только органы власти и люди, которые находятся в них. Это вот я прошу учесть и как бы...
Спасибо, спасибо за звонок, Светлана Николаевна. Скажите, Дмитрий, вот...
Спасибо, Светлана Николаевна, большое за слова поддержки, за вопрос. Что же должно произойти, чтобы это изменилось? Вы знаете, должно быть больше инициативы с мест. Причиной того, что ничего не меняется...
От судей,
в крае,
да?
Да, что не меняется в крае, это страх. Прежде всего, это страх судей перед своими председателями.
Ну, вот то, о чем
да,
вы говорили.
Это страх перед председателями и, как следствие, страх потерять свои места и те лакомые должности, которые позволяют сегодня жить припеваючи и чувствовать народное почитание.
Вот.
Ну и также страх перед неправосудным следствием. Да, вас сегодня могут задержать, избить, уничтожить и скажут, обжалуйте наши действия, и вы пойдете обжаловать к тем же судьям, о которых вы пишете. Поэтому это, знаете, как в древней...
Замкнутый круг.
Это как в древнеримском праве самое строгое наказание – поставить человека вне закона. И каждый проходящий должен сделать ему плохо. Поэтому, знаете, мне... Я хочу сказать спасибо одной судье, моей коллеге. Ее зовут Ольга Васильевна. Так вот, ее когда-то заставили подписать против меня заявление о том, что я плохой, такой негодяй. Хотя все эти люди... Я их всех прощаю, они... достойные, хорошие люди, ну, смелости мне хватило. Но это единственный человек-судья, которая передала через моего адвоката Беньяш, которого также потом арестовали, слова прощения за то, что она вынуждена была подписать против меня бумаги, при том, что испытывает ко мне уважение и знает, что я совершенно прав. Поэтому кто-то собирается сражаться, кто-то хочет уйти.
Вот вы сказали, что судьи боятся председателей судов. Вообще это довольно странно, потому что, смотрите, если посмотреть, опять же, на Российскую Конституцию, на законы федеральные конституционные законы. Судьи независимы. И вообще судья – это человек, который, может быть, даже имеет больше прав, чем президент, наверное, и защищен-то, наверное, не хуже. И тем не менее, постоянно можно слышать то о каком-то телефонном праве, то о каком-то давлении на этих судей. С вашей точки зрения, вот вы, судья, можете объяснить, почему это происходит? Почему судьи не чувствуют себя независимыми?
Вы сегодня обратили внимание, что у нас много чего написано в Конституции. Действительно, у нас прекрасные законы, у нас прекрасная Конституция, у нас прекрасная правовая система. Только у нас механизм заржавел.
Который не работает.
Механизм заржавел, который ее реализует. Да, у нас по Конституции, по всем законам судья независим и неприкосновенен. Но от кого он независим? Наверное, от нас с вами, хотя должно быть наоборот. Первый момент, который я хотел сказать, я отвечу на ваш вопрос, очень интересно, на что бы я хотел обратить внимание. Источник всей коррупции, источник того, что не работает механизм правосудия по отношению к простым, бедным, нищим, обездоленным гражданам, это неприкосновенность судей. Что значит неприкосновенность судьи? Что судья не может быть привлечен к ответственности как простой гражданин, как мы с вами. Когда вводился этот институт неприкосновенности, говорили, что судье могут подбросить оружие, судье могут подбросить наркотики.
Его могут шантажировать.
Судьи могут шантажировать и обвинить его в преступлениях, которые он не совершил. Но позвольте, а разве вас или всех нас, обычных людей, не могут обвинить в том же самом, подбросить те же наркотики, те же оружие? Могут. Но что мы в этом случае говорим простым гражданам нашей страны? Не волнуйтесь, у нас прекрасный независимый суд. Он разберется и не допустит ложных обвинений, и он не допустит, чтобы подброшенные вам наркотики привели вас к тюрьму. Но позвольте, а чего же тогда мы, судьи, боимся своих коллег? Значит, тогда... То же самое правосудие будет обеспечено в отношении другого судьи.
А это правда, что судьи боятся выносить оправдательные приговоры?
Во-первых, судьи боятся друг дружку, поэтому они боятся стать на место подсудимых и пойти к своему коллеге. Потому что коллега иногда может быть пьян, а для того, чтобы доказать, что этот коллега пьян, процедуры не существуют. Этот коллега может быть в плохом настроении, с плохим настроением. Этот коллега может только что обсуждать другие коммерческие вопросы и быть отвлечен совершенно другим в своей деятельности по отправлению правосудия. Поэтому первое условие того, чтобы судьи стали независимы от закона, это отмена неприкосновенности, потому что...
Независимы от закона? Вы, наверное, оговорились, простите. Независимы от представителей правоохранительных?
Независимы. Они должны быть зависимы от закона и независимы от тех незаконных влияний, которые по отношению к ним, вот, к ним применяются. А сегодня все наоборот.
И все-таки ответьте мне, пожалуйста. Вот это любопытно,
так
это
вот,
не только
судья,
мне интересно.
Судья сегодня назначается у нас президентом Российской Федерации. Вы знаете, это, конечно, придает высокий статус. И уровень этому человеку, но снимается с должности он квалификационной коллегии судей того или иного субъекта. Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, там любой регион страны.
Но это то же самое, что если бы на работу вас принимал директор, а увольнял бухгалтер.
Еще ниже даже. Еще. А увольнял сторож. Поэтому и вы должны, конечно же, угождать тем, кто входит в состав квалификационной коллегии судей Краснодарского края, в данном случае, не и председателей. Поэтому влияние председателя районного суда и любого другого уровня абсолютно на судью. В чем же оно выражается?
Это правда, что, простите, это правда, что любого судью при желании любого, каким бы он ни был просто идеальным и замечательным, можно уволить по формальным обстоятельствам запросто? Но существует такой миф, во всяком случае, что любого судью, если председатель захочет от него избавиться, можно прекрасно уволить за то, что он там не вовремя сдает дела, за то, что...
Конечно же. Вы знаете, председатель суда определяет, сколько дел будете рассматривать. Вы можете рассмотреть, вам председатель может передать на рассмотрение одно дело в месяц, может ни одного дела в течение полугода, как было у меня, а может вам дать 400 дел рассмотреть в неделю. И вы физически, конечно, это не сможете исполнить. У вас появится волокита, у вас появится нарушение сроков рассмотрения дел. Ну и более того, никто не защищен от того, что председатель суда вам даст неправильную, ложную характеристику. А судиться по поводу содержания этой характеристики вы будете у этого же председателя в том же суде. Поэтому от председателя зависит количество дел, которые вы рассмотрите, время ухода в отпуск ваш и много других вопросов. Рекомендации на переназначение, если вы перейдете в другой район. Поэтому вы должны будете угождать этому председателю. Вы знаете, очень много у нас говорили телефонное право, это очень как бы архаизм, пережиток советского общества. Ну, знаете, как сказал недавно патриарх, поздравляя всех граждан нашей страны с Новым годом, говорит, а не бывает Нового года, времена всегда одинаковые, что 1000 лет назад, что 10, что 20, что сейчас, времена одинаковые. Поэтому меняется способ реализации преступных устремлений. Поэтому зачем звонить судье на телефон, хотя иногда еще звонят, если судью можно вызвать в кабинет? Зачем ему говорить что-то по телефону, если его можно вызвать на ковер? Ну, одно дело, если это ковер в кабинете руководителя. Другое, если это коврик в каком-нибудь прекрасном отеле расстелили. Или там коврик в ресторане. И обговорить все необходимые и нужные за обедом. Переговорить все нужные вопросы, которые имеют то или иное значение. Финансовое, политическое.
Вот вас приглашали на обед в ресторан для того, чтобы переговорить о том, какое решение нужно вынести по тому или иному.
Ну, конечно же, да. Конечно же, да. И знаете, как говорят мне одни коллеги, даже те, с кем я воюю, я с большим трудом добываюсь допроса их в качестве свидетелей, их приглашают. Они мне говорят, ну чего тебе, дураку, не жилось? Ну все у тебя было, все у тебя было бы хорошо, и получил бы ты должности, и работал бы ты спокойно.
А что вы им отвечаете?
И денежки. Я говорю, а это выбор каждого, как жить. Да, я не хочу никого уверять, что я такой прям ангел. Все равно никто не поверит, понимаете? Но это мое... Мой выбор. Я работал учителем начальных классов, я работал в школе, я работал судьей 10 лет и призывал людей совершенно к другому. Поэтому благополучие и теплая постель не должны являться смыслом и целью жизни. Да, я пострадал 8 месяцев, но я надеюсь, чтобы мои страдания принесли пользу, я должен говорить об этом с тем, чем я столкнулся.
Послушаем дозвонившихся. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Юрий из Москвы дозвонился, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, я хотел бы немножко, не то чтобы поспорить с Дмитрием, прежде всего я хочу выразить ему благодарность за его гражданское мужество, но и, если позволите, выскажу свое мнение по поводу двух его реплик. С одной стороны, он говорит, что нельзя от всех требовать, чтобы были героями, но считает, что только инициатива, так сказать, снизу может как-то изменить ту страшную ситуацию, которая сейчас создалась в России.
То есть вы находите в этом противоречие?
Безусловно. И еще и по поводу реплики о том, что ну что же мы будем требовать от президента и премьера, они же даже могут не знать всего там, и надо нам самим что-то делать. Мне кажется, что вот здесь коренное противоречие, потому что президент, премьер обязаны знать, что происходит, и обязаны, по крайней мере, ну, или не говорить те красивые фразы, которые не говорят, или хоть что-то делать, чтобы соответствовать сказанным фразам. А когда президент покажет, что он как-то пытается освежить ситуацию, то это будет сигнал и гражданскому обществу, которое будет смелеть по мере того, как президент будет активно...
И поддерживать, соответственно, таких... поддерживать, соответственно, вот таких людей, да?
Как... Безусловно. А когда президент говорит и молчит при этом, ничего не делает, то общество понимает, что ему надо сидеть тихо и не высовываться. Тем более примеров преследования смелых людей у нас... Просто уже...
Юрий, сейчас Дмитрий непременно ответит на ваш вопрос. Я хочу просто от себя добавить небольшую ремарку. Мне кажется, что вот, во всяком случае, я так поняла эту мысль, когда Дмитрий говорил о том, что президент и премьер вообще-то как бы не обязаны знать, что происходит, потому что для этого в любом нормальном правовом государстве есть система правоохранительных органов, прокуратура, суды, куда человек, которому стало известно о фактах коррупции, должен прийти, это все рассказать, и это само собой решится без вмешательства президента. Но, в конце концов, президент не может и не должен знать о том, что происходит везде. Это вот как раз издержки того самого ручного управления, которое бесконечно критикуют со всех сторон. Я вот именно так, я понимаю, вы пытались донести до слушателей мысль, Дмитрий, о президенте и о том, насколько он должен сильно вмешиваться в то, что происходит.
Я очень рад, что нас слушают и правильно определяют акценты. Но, конечно, мы не можем говорить, что президент ничего не решает. Во-первых, президент – это гарант Конституции, всех тех прав и свобод, которые в ней записаны и закреплены.
Но он же не может знать
о
каждом
судье. Но для того, чтобы мы могли сегодня рассчитывать на реальную практическую помощь, президент, конечно, должен наблюдать и следить за всеми этими фактами, которые свидетельствуют о нарушении работы механизма. Поэтому он должен поменять механизм. Мы сегодня говорим о судьях и о судебной системе. Поэтому, прежде всего, люди... Простые люди, граждане нашей страны, хотя бы нужно начать с того, должны знать, кто их судит. Кто эти люди и откуда они пришли. Почему сегодня, когда мы говорим о выборах в Государственную Думу, мы проводим кампанию предвыборную, мы изучаем биографию каждого человека, мы сегодня проверяем их идеологию, их цели, их задачи, и все вместе голосуем, потому что мы знаем, что эти люди могут говорить с нами именем России, и их мнения и мысли, которые они изложат на бумаге в виде закона, будут иметь силу закона и вынесены именем нашей страны. Но есть другая категория людей – это обычный человек. Иванов, Петров, Сидоров, которых вы не знаете, но которые также говорят с вами именем России.
Именем Российской Федерации.
Да.
Вы имеете в виду
их
судей?
Да, судьи. И их решения, их приговоры имеют силу закона. Такой же юридической силы, которой и закон. Но если закон подписывает президент, утверждает, принимает Государственная Дума, утверждает Совет Федерации, длительная процедура очень, то решение, которое принимает судья, которое имеет силу закона и выносится именем страны, принимается одним человеком.
Ну, или коллеги из трех судей, в зависимости от сложности.
Поэтому люди должны знать, кто же эти люди и откуда они пришли, которые будут их судить.
Вы считаете, что нужно судей выбирать, что ли?
Общественность должна участвовать в этом процедуре.
В квалифицированных коллегиях, например.
Ну, как минимум.
Но
как
там
минимум,
есть общественность, же, теоретически, она представлена.
Его меньшинство. И эта общественность представлена зачастую в виде бывших судей, которые сегодня работают на других преподавательских должностях. Вы знаете, и один человек из общественности не может победить те там, 15, 18, 20 человек, которые могут ходить в состав этой квалификационной коллегии судей. Можно вообще отказаться от квалификационной коллегии судей. И сейчас президент, кстати, говорит об этом, что нужно, чтобы общественность более серьезно участвовала
в жизни страны,
в наделении человека с судебными полномочиями. Вы знаете, раньше судья выбирался населением района, города, и все знали, что это за человек, и можно ли ему доверить вашу, нашу жизнь. Вынесет ли он справедливое и смелое решение? Потому что сегодня в нашей ситуации от судьи требуется не только квалификация, но и смелость. И вы знаете, и когда судья сидит в процессе и думает, какую же ему сторону принять? Стать ли на сторону этого бедного, обездоленного, беззащитного, за которым нет ни денег, ни связей, ни возможностей, или на сторону прокурора, который завтра тебе не подпишет согласование на новую должность, то в подавляющем большинстве судья станет на сторону прокурора или так называемого государственного обвинения.
Довольно странно, потому что по-хорошему-то судья должен стать на сторону закона, вне зависимости, на чьей стороне.
Когда мы говорим о процедуре назначения судьи, то судья проходит согласование не с населением, не с народом, права которого являются высшей ценностью, а судья идет сначала согласовывать свою кандидатуру ФСБ, к начальнику милиции, к начальнику следствия, прокурору, в налоговую, в таможню. И вот эти начальники, раньше еще депутаты были, подписывают, бегунок подписывали такое, либо пишут письмо в коллегию, что мы проверили, он подходит. И зачастую в процессе этих переговоров они уже требуют от судьи какого-то к себе правильного подхода. Поэтому
когда уж тебя, ты-то нас там
да,
не забудь.
Да, ты нас не подведи. Потому что если судья захочет перевестись в другой район, то он должен будет знать, что вот эти лица будут ему писать, хороший он или плохой. Поэтому вот эта связка судебно-прокурорско-следственная, она сегодня является главным принципом и главной причиной тех страшных коррупционных моментов, с которыми мы сталкиваемся.
И тем не менее, вы так не ответили на вопрос слушателя Юрия, который просил объяснить вот ваше противоречие, которое он нашел в ваших словах, какое-то противоречие между тем, что вы, с одной стороны, призываете людей к каким-то активным действиям, говорить о том, что нужно начинать с мест вот эту вот борьбу там с той же коррупцией, а с другой стороны говорите, что ну вы что,
я призываю лишь к одному, что люди должны преодолеть страх. Преодолеть свой страх перед следователем, перед прокурором и судьей. И не ждать, что кто-то разберется, а пытаться своими силами доказать и говорить все как есть. Потому что, когда дело касается заявлений относительно деятельности судьи, говорят, а вы это докажите. Так вот, знаете, пускай они докажут все те преступления, в которых обвиняются тысячи, сотни тысяч граждан.
Да, в конце концов, в той же Конституции, о которой мы уже говорили, прописан принцип презумпции невиновности, да?
Вы знаете, у меня в этом году было, знаете, как сошествие в ад. Я из мягкого кресла судьи спустился в тюрьму. И потом оттуда же вернулся назад. Я посмотрел изнутри, что такое тюрьма. И я посмотрел, сколько людей сидит там, которые никогда не должны были там находиться. Никогда.
А вы сами часто выносили решения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей?
Конечно же, я выносил такие решения, но я выносил очень много и противоположных решений. Были у меня оправдательные приговоры, за что, безусловно, уверяю вас, не приходилось безумно страдать. Страдать, потому что...
То есть это правда, что оправдательные приговоры – это ЧП? В суде.
Когда я вынес свой первый оправдательный приговор, прокурор попросил 15 лет лишения свободы четырем подсудимым, я их оправдал и отпустил из-под стражи, то через 5 минут у меня в кабинете был председатель районного суда, и который мне сказал: «Новиков, тебе конец, только в грубой нецензурной форме». Я говорю, ну, значит, уж такова судьба. Конечно же, сказать, что это меня не испугало,
устоял
не затронуло.
Устоял приговор?
Устоял. До Верховного суда дошел, устоял. Но сколько не пришлось поволноваться, сколько не пришлось понервничать из-за этого. А готов ли каждый судья нервничать за каждое дело? Поэтому лучше он удовлетворит то, что просит. Поэтому вот и независимость. Судья должен быть независим от всех, в том числе и от председателя суда.
И от внутренней
но
цензуры,
от
наверное. А, Валентин Иванович из Московской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И участники передачи, и слушатели. Во-первых, я благодарен Дмитрию за все, что он говорит. Я целиком и полностью на его стороне, в том числе его о рассуждениях, ну и предложениях о выборности судей. И никаких противоречий, ну, я, во всяком случае, в его вот, рассуждениях не нашел. Все он правильно говорит, ну, может быть, где-то скорректировать, если бы он письменно это задал, наверное, он бы изложил более четко. Вот я поддерживаю его полностью, и в том числе, вот читаем статью 13 Европейской конвенции, которая предоставляет право каждому на защиту перед государственными органами, даже если такое нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве. Судьи тоже в официальном качестве действуют. Но вот что записано в определении Верховного суда, номер, я даже называю, КАС 02630 2002 года. Там одна женщина жаловалась на судью. Но там установлено этим определением, что... Дословно читаю. Вопрос об ответственности судей за действия, совершенные при осуществлении правосудия, может быть рассмотрен только в установленном законном порядке. А действующее законодательство в настоящее время не определяет основания и порядок возмещения государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием суда, судьи, а также подведомственность и подсудность такого рода дел. То дословно.
Так, вы считаете, что вот в этом...
Нет, я подождите. Значит, вот недавно упоминалось здесь вот о дисциплинарном судебном присутствии. По моему мнению, вот этот закон, федеральный конституционный закон, направлен на дальнейшее укрепление безнаказанности и безответственности российских судей, поскольку действия любого принятого судебным присутствием решения, так же, как и решение квалификационной коллегии судей, касается лишь личного положения соответствующей судьи. Но оно не будет иметь никаких правовых последствий для пострадавшего
от действий этого судьи, граждан. Да. Я поняла. Валентин Иванович, у нас просто совсем немного времени остается до окончания передачи. Я позволю себе немножко переиначить ваши вопросы и адресовать его Дмитрию Новикову. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, должны ли судьи, если было признано там установленным законом порядке, что он действовал недобросовестно, выносил неправосудное решение, должен ли он нести личную ответственность перед теми гражданами, которые пострадали от этих неправосудных решений?
Ну, поскольку судья исполняет государственную функцию, он должен нести ответственность, наверное, в зависимости от размера того нарушения, путем оставления должности, чтобы его деятельность была источником правды, благополучия, счастья, но не вреда и горя. Поэтому, если он допускает такие ошибки, он должен оставить это место. Ну, а государство, которое наделило его такими полномочиями, должно, конечно, ответить за деятельность
того. То есть именно государство?
Того. Конечно.
В конечном счете, налогоплательщики, конечно. Да? Потому что да. же будут из казны Российской Федерации.
Может быть, в этом случае, ну, у нас государство никогда деньги не ценило, тем более такие копейки, которые выплачиваются гражданам. Я очень жалею, что передача наша, конечно, подходит к концу, но страшно заключается в том, что если я, как судья, имеющий опыт, знания, не могу защитить свои права, то механизм защиты прав каждого человека...
Что происходит с обычными людьми.
С обычными людьми. Он просто не может их защитить и спасти.
Человек попадает в жернова вот этого правосудия российского, и все.
И они его сюда, потому что боятся признать следователи, прокуроры, судьи свою ошибку, потому что боятся потерять должность. И поэтому все борются за хорошие показатели работы. Мне начальник следствия ФСБ говорил, у нас нет ни одного прекращенного дела. А почему? Если возбужденное дело у нас говорит о необходимости совершения мероприятий по установлению истины. Ну, установили истину, разобрались и прекратили дело. Нет, потому что честь мундира и должность дороже. Вы знаете, мне каждый день поступают угрозы. Мне обещают посадить, убить. Самое страшное, что некоторые сочинские бандиты, которые были расстреляны в городе Сочи в том году, и смерть которых была представлена как смерть воров в законе, занимали серьезные государственные должности в судебной системе, но при этом обеспечивали публикации, встречи журналистов и ужасную негативную информацию, от которой мне защититься невозможно. Я думаю, что меня могут и убить, и арестовать для того, чтобы заставить меня подписать все, что угодно. Поэтому я прошу и требую всех, чтобы мое дело передали в Москву, но этого не дают. Поэтому сегодня защищаюсь сам и надеюсь, что те проблемы, которые я озвучил, позволят пересмотреть взгляд общества на те механизмы, которые помогут им спасти же себя, свои семьи и своих детей.
Но в том числе и на поддержку журналистов, я думаю, и этого общества вы тоже можете
рассчитывать. Маленькая ремарка. Я сегодня был удивлен, что создается организация по защите правозащитников. Представьте, до чего мы дошли.
На волнах Радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был судья Хустинского районного суда города Сочи Дмитрий Новиков. Оставайтесь на волнах Радио «Свобода». Сразу после выпуска новостей слушайте повтор передачи «Поверх барьеров», русско-японская музыка, документальное кино, мои любимые пластинки и другие не менее интересные темы в рамках этой программы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опасаясь возгорания самолета, экипаж немедленно приступил к эвакуации.
Названы имена двух сотрудников уголовно-исполнительной системы, которых считают...
Иначе конец придет самой еврозоне.
Совет безопасности признал опасность, которую может...
Стоимость проезда в общественном транспорте дорожает почти на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.